Значит, что касается системных отношений в лексике, да, что выстраиваются иерархические отношения в системах слов, организующих определенного рода группы, и, соответственно, могут быть главенствующие слова, могут быть подчиненные слова, главенствующие гипероним, подчиненные гипоним. И о том мы с вами, по-моему, говорили, что гипоним может быть, слово может быть гипонимом по отношению к какому-то гипероним и может становиться гиперонимом какому-нибудь подчиненному по отношению к какому-нибудь подчиненному ему слову. Эти упражнения мы с вами делали в прошлый раз в достаточно большом количестве. Что на самом деле можно еще усмотреть в рамках вот таких вот системных образований в лексике? Значит, можно проанализировать различные смысловые отношения данного слова. Можно проанализировать различные смысловые отношения данного слова с другими словами в рамках этой системы. Отношения данного слова с другими словами в рамках этой системы. Этот анализ покажет нам, каким образом слова различаются между собой и из каких элементов составляется их значение. На самом деле, вот именно в первую очередь, такой анализ призван продемонстрировать то, из каких компонентов значения состоит комплексное значение слова, полное значение слова, из каких компонентов составляется комплексное значение слова. Поэтому и анализ такой называется компонентным анализом. Значит, в первую очередь такой анализ призван показать, из каких компонентов состоит общее значение слова. Называется он, соответственно, компонентным анализом. Вот эти элементарные компоненты значения называются семами. Было уже у нас это слово. Да? Соответственно, в результате компонентного анализа мы получаем набор сем конкретного слова. В результате компонентного анализа мы получаем с вами набор сем конкретного слова. Давайте посмотрим с вами, что у нас может получиться, если мы рассмотрим концептуальные значения слов, относящихся к терминам родства. Давайте так запишем. Рассмотрим термин родства. Ну, давайте для разнообразия запишем так. Мать, свекровь, сын, сестра, племянник, допустим. На самом деле довольно-таки разнородная получилась группа, но сразу же мы с вами можем выделить две семы, так сказать, легко и просто. Я не знаю, что кому бросается в глаза. Мне, например, бросаются в глаза такие группы. Мать, свекровь, сестра с одной стороны, сын и племянник с другой стороны. То есть половой признак. Значит, вот, собственно, то, что я произношу, вы так их и должны записывать. Значит, с одной стороны, мать, свекровь, сестра, да? Мать, свекровь, сестра, сын, племянник. У нас уже выделяется с вами сема женский род, мужской род. И на самом деле во всех словах, в терминах родства в русском языке у вас всегда будет выражен мужской или женский род. Дальше. Мы с вами можем противопоставить такие вещи, как, значит, с одной стороны сын, а с другой стороны свекровь и мать. Так, вот если мы с вами противопоставляем с одной стороны слово «сын», ну, можете к сыну еще «дочь» написать, потому что тогда будет понятно, что речь уже не о роде идет и не об этой семье, а все-таки о чем-то другом. Значит, с одной стороны у нас сын и дочь, а с другой стороны у нас свекровь и мать. Это, как с вашей точки зрения, дает возможность выделить какую семью еще? Вы правильно рассуждаете, Даша, только это называется не родители, а что это называется?
Поколение.
Поколение, конечно. Вот это противопоставление дает нам возможность выделить семью поколения. Кто-то старший, кто-то младший. Или на самом деле вы просто должны учитывать, что всегда вот эти отношения устанавливаются даже не столько в рамках системы, сколько по отношению к говорящему. Если я говорю про кого-то, что это сын, то это ясно, что это следующее поколение. Если я говорю, что это мать, то это скорее старшее для меня поколение. Поколение равное мне, то есть у нас здесь с вами три возможности, давайте так запишем. Три стрелочки можно от поколения вниз и написать. То же поколение, в то же поколение кто у нас входит? Сестра, брат, кузина, муж, жена. Вот это все одно и то же поколение, если вообще брать широко достаточно эту группу. Значит, то же самое поколение, старшее поколение, отец, мать, свекровь, свекр, тесть, теща и так далее. Младшее поколение, дочь, сын, племянник, племянница, все вот они туда войдут. Да, понятно, что у нас есть еще более младшие, еще есть более старшие, еще у нас есть дедушки, бабушки, и есть еще у нас внуки, теоретически. Да, поэтому на самом деле даже не три стрелки, опять стрелок, но мы не будем это нагромождать, потому что ясно, о чем идет речь. Дальше. Если мы теперь с вами сравним мать и свекровь, вот эти два слова, какая у нас еще тема здесь выделена? Кровное родство и некровное родство. Некровное родство можно назвать свойство. Да? Свекровь с одной стороны, мать с другой стороны. Только не дерутся. Это, значит, тема такая, противопоставление двух. Кровное или некровное родство. Значит, вот теперь с этой точки зрения, опишите мне, пожалуйста, слово, Шурин, опишите мне, слово деверь, брат жены, это Шурин, брат жены, это Шурин. Деверь кто такой? Брат мужа, совершенно верно. На самом деле они опишутся очень похожим образом. Тогда еще невестку еще. Значит, как мы описываем Шурина? С точки зрения пола и деверя. Пол мужской, слава богу, тут все понятно. Так, с точки зрения поколения. Принадлежность к одному поколению, строго. Так, теперь кровность, некровность. Это некровная. Это всегда по отношению к... Значит, если это брат мужа, то он мне некровный родственник. Да? Соответственно, кровного родства нет. Если он... Шурин, то он Шурин по отношению, вот скажем, мой брат, он Шурин по отношению к моему мужу, тоже некровное родство. И в том и в другом случае некровное родство. То есть получается, что с точки зрения вот такого набора сем, у нас оказываются они совершенно одинаковыми. Соответственно, мы с вами можем добавить еще одну сему, которая будет их различать. Чей кровный родственник вот этот мужчина? Шурин и деверь. Он брат чей? Брат сестры в одном случае, это кто? Шурин. Он брат женщины, так назовем. А во втором случае брат мужчины. Вот добавили еще одну сему, которая как раз их и разделит. Так и пишем. Брат мужчины, брат женщины. Ну а теперь с невесткой поработайте, пожалуйста. Невестка. Невестка. Невеста неинтересна. Это не термин родства, это, можно сказать, в некотором роде временный титул. Значит, давайте начнем тоже с пола. С полом все понятно, женский. Теперь с поколением. С поколением, давайте поколение оставим, потому что надо будет кое-чего обсудить. А что касается кровного родства, Сережа, что там? А я сейчас вам кое-чего скажу. Некровное родство. Теперь вот Сережа сразу же говорит, что невестка – это другое поколение. Другое, потому что невестка – это жена сына. А вот я вам скажу, что... Моя невестка, допустим, недавно начала работать. У меня сына нет. Кого же я имею в виду? Жену моего брата. И что тогда получится у нас? То же самое поколение. Поколение, с одной стороны, может быть другим, а с другой может быть и тем же. Что вот это вот совпадение, то есть на самом деле семы поколения в слове «невестка» нет, строго говоря. Она стерта. Да, вот это называется очень специальным образом. Записали вот это все? Значит, про невестку вы должны были записать, что женский пол, некровное родство, а про поколение сказать ничего невозможно. Запишите теперь красивым очень это словом. Когда дифференциальные признаки, какие-нибудь дифференциальные признаки стираются, когда какие-нибудь дифференциальные признаки стираются, как, например, в случае с невесткой и с поколением, с принадлежностью к определенному поколению невестки. Это называется синкретизмом. Синкретизмом называется синкретизмом признака. Называется это синкретизмом признака. А теперь я вам предлагаю еще быстренько разобрать по семам, произвести компонентный анализ слова «тетка». Тетя – это на самом деле не литературный вариант. Вспомните, пожалуйста, поговорку «голод». Так. И на самом деле, если вы вспомните, а царских детей учил кто? Царский кто? Дядька. На самом деле тетка и дядька – это литературные формы, а тетя и дядя – это то, что пришло гораздо позже. Это вот всякие эти новообразования, я бы сказала. Так, значит, тетку разбираем. С полом все ясно у нее? Сема пола вроде ясна, пол женский. Теперь поколение ясно? С поколением все ясно? Старшее поколение, да, старшее поколение, принадлежность старшему поколению. Теперь у нас такая штука. Родство. Ну, кровное или некровное? Если вы говорите кровное, это, соответственно, кто? Сестра кого? Отца или матери? Кто говорит некровное родство, имеет в виду что? Посторонняя, тетя на улице. Нет, это вообще никакое не родство. Тетя, я попрошу. Если вы обо мне, то вы ошиблись. Так, ну, а если у вас есть дядя, дядька, который женат, как же его жена для вас тоже тетка? Да? Соответственно, так вот и напишите. Значит, тетка может быть сестра отца или матери, сестра родителей, или жена родного дядьки. И все равно, вот она официально называется все равно тетка. Вот, то есть некровная. Соответственно, у нас с вами здесь синкретизм признака кровное, некровное родство. Да, я вас научу там своего дядюшку. Вот хорошие слова тетушка, дядюшка. Да? А то вы придете и скажете, нас тут на лекции научили, ты вообще мне не дядя, ты чисто дядька, ты не тетя, чисто тетка и так далее. Дядюшка хорошее слово, очень такое приличное. Так, ну, в общем-то, на самом деле, так, в целом я вам описала, что такое системные отношения в лексике. Уже я пообещала, что об антонимических парах и синонимических рядах мы с вами будем говорить позже. Сейчас все равно хочется мне, и мне кажется, что это гораздо логичней, перейти к вещам, связанным со значениями. В первую очередь, а именно с многозначностью или полисемией. Значит, смотрите по нашему списочку, это вопрос номер не знаю какой, 21-й. Полисемия или многозначность. Опять же, попрошу вас потом вписать сюда в свои тетрадочки очень красивое, абсолютно лингвистическое определение, которое вы выберете у Маслова. Сейчас я вам просто объясню примерно, что это такое. Значит, большинство слов языка вообще в целом характеризуются целым комплексом значений. Однозначных слов, таких моносемантических слов, считанные единицы. Иногда принято считать, что к моносемантическим словам, по сравнению с многозначными, можно относить термины. Потому что термины, как слова специального языка, призваны быть достаточно точными и не поддающимися двоякому какому-то толкованию. Тем не менее, практика показывает, и масса, кстати, разных исследований показывает, что полисемия – это явление, которое затрагивает все сферы языка. И даже термины стремятся к тому, чтобы вырабатывать какие-то иные значения или использоваться в разных значениях. Даже, казалось бы, в такой требующей большой точности сфере, как юридический язык, очень много неоднозначных вещей, очень много многозначных терминов, имеющих действительно самое разное применение. Поэтому я думаю, что если вот вы захотите проверить меня, можете открыть любой словарь, и вы, я думаю, что с большим трудом найдете слова, где толкование будет дано под одной единственной цифрой 1. Будет всегда 1, 2, 3, 4. Чем более подробный словарь, тем более подробная будет картинка того значения, тех значений, которые характеризуют данное слово. Значит, здесь сразу же надо привыкнуть различать две вещи. Значит, есть у нас с одной стороны многозначность или полисемия, и есть с другой стороны амонимия. В словарном представлении они выглядят совершенно одинаково. Так вот идет 1, 2, 3, 4. Как будто бы это все одно и то же. Но это принципиально разные явления. Значит, здесь важно помнить следующее, что у амонимов слова между собой никак не связаны. Значения слов между собой никак не связаны. Это результат разного рода тенденций в развитии языка. Об этом опять-таки мы позже с вами будем подробно достаточно говорить. Результат некоторых случайных совпадений, когда, скажем, произносительные норма менялась, и слова, которые сначала звучали по-разному, обрели одинаковое звуковое воплощение со временем и стали в результате амонимами. Вот многозначность по сравнению с амонимией заключается в первую очередь в том, что значения слова многозначного связаны между собой. Они не существуют отдельно друг от друга. Значит, что вот вы должны сейчас быстренько законспектировать? Значит, идея номер один, что практически все слова языка отличаются большим разнообразием значений. Во-вторых, вот это разнообразие значений может быть двояким по своей природе. Большое количество значений может быть обусловлено амонимией, в скобочках пишем случайное совпадение означающих, случайное совпадение означающих. Скобку закрыли и пишем дальше. И полисемией, то есть не случайным появлением новых значений. Значит, разнообразие значений может быть обусловлено амонимией и полисемией. Амонимия – случайное совпадение означающих, полисемия, ну, так скажем, лучше, не знаю, что вы там уже написали, некое развитие основного значения. Некое развитие основного значения. Как же развиваются вот эти вот значения у многозначного слова? На самом деле все устраивается в языке достаточно логично. Но давайте все равно сначала поговорим о том, какие есть типы значений у многозначного слова. Значит, так давайте и запишем. У многозначного слова есть так называемое свободное значение и связанное. У многозначного слова есть так называемое свободное значение и связанное. Свободное значение – это то, в котором данное слово встречается в самых разнообразных контекстах. Свободное значение – это то, которое встречается в самых разнообразных контекстах. Иначе говоря, оно не является контекстно обусловленным. И, наверное, это как раз именно то значение, которое первое к вам приходит в голову, когда мы произносим то или иное слово. Именно потому, что оно свободное, не зависит от контекста, значит, оно как раз чаще всего и употребляется. Теперь обратимся к связанному значению. По сравнению со свободным, связанное значение встречается в определенных, строго ограниченных контекстах. Встречается в строго определенных, ограниченных контекстах. Собственно, оно потому и называется связанным, что оно связано с конкретным контекстом, с конкретным окружением, с конкретными словами. Значит, вот это свободное значение иначе называется прямым. Свободное значение иначе называется прямым, и в толковых словарях прямым, и в толковых словарях, да и не только в толковых, наверное, и в переводных, оно идет под цифрой 1. Это первое главное значение, прямое значение. Прямое, наверное, потому что без всяких выкрутасов. А связанное значение, обусловленное контекстом и встречающееся в строго ограниченном наборе контекстов, оно называется переносным. Интересно, конечно, то, что прямое значение практически никогда невозможно объяснить. Вы уже дома почитали про мотивировку слов, вы знаете, что большинство слов все-таки не мотивировано в языке. Значит, вот прямое значение практически никогда нельзя объяснить, то есть прямое значение не мотивировано, а переносное значение, оно как раз мотивировано прямым. Его можно объяснить прямым значением. Прямое значение – это не мотивированное значение, его невозможно объяснить. Переносное значение – оно как раз всегда мотивировано, потому что можно объяснить, каким образом оно было образовано от прямого значения. И переносные значения образуются с помощью разного рода переносов. Вот, собственно, об этом мы в большей степени будем сегодня с вами разговаривать. Переносное значение образуется на основе прямого с помощью переносов. И мы с вами рассмотрим три типа с помощью переносов трех типов. Переносное значение образуется от прямого с помощью переносов трех типов. Значит, три типа переноса. Вы на самом деле о них, наверное, в школе слышали. Первый и самый, на мой взгляд, распространенный тип переноса, хотя мы о нем запишем достаточно мало, это метафора, метафорический перенос. Метафорический перенос самый, на мой взгляд, простой, с другой стороны, самый расплывчатый. Метафорический перенос осуществляется на основе какого-либо сходства, устанавливаемого между прямым значением и переносным. Сходство может быть реальным, нереальным, может быть видным всем, может быть невидным. Но, опять-таки, если возникает переносное значение у какого-либо слова, то это уже становится элементом языка, закрепляется в языке, и все это признают, что оно есть. Значит, второй тип переноса – это так называемая метонимия. Пока можно не записывать, потому что это я вам, так чтобы вы немножечко отдохнули. Это метонимия. Это перенос, который основан на смежности предметов в пространстве или во времени. То есть здесь, как правило, должно быть либо соприкосновение предметов, чаще всего именно это имеется в виду. Тривиальный пример – это вот аудитория, прямое значение – это комната, и вот соприкосновение предметов, кто сидит внутри, тоже называется аудиторией. Люди под названием аудитория – это переносное значение. Слово «аудитория» как «комната». Это смежность в пространстве. Смежность во времени – это, как правило, скажем, процесс какой-нибудь и его результат. Ну, например, значит, перевод – это занятие, это процесс, это прямое значение, а переносное значение – это то, что вы написали. Сдайте перевод в 2 часа, например. Да, вот результат вот этого процесса – это смежность, так скажем, по времени, смежность вот этих вот предметов. И последний, третий тип переноса – это синекдоха, которую часто вносят тоже в метонимию. Синекдоха тоже достаточно простая. Это перенос либо с части на целого, либо с целого на часть, либо разного рода сужения значений. Ну, я думаю, что теперь вы уже готовы записывать. Значит, первый тип переноса – метафора. Метафорический перенос основан на основании сходств тех или иных признаков предметов. Это может быть сходство по цвету. Метафорический перенос осуществляется на основании сходств тех или иных признаков предметов. По цвету, например, нет, пожалуй, это не по цвету. Хотела сказать зеленый юнец, это не по цвету. Это по-другому. По форме, по цвету, по форме, по характеру движения – и на самом деле по массе других признаков. Так, ну, например, по форме мы с вами можем придумать много всяких переносных значений. У огнестрельного оружия есть мушка. Согласны? Да? Сходство якобы по форме. Достаточно условное. Что еще есть? Ствол. На самом деле, да, мне в голову не пришло. Дерево. Сначала ствол и потом тот же самый дуло. Я не знаю, с чего мы это перенесли, дуло. Так, еще бывают всякие штучки типа собачка. Знаете такой момент, да? Мушка, собачка, лебедка. Считается, что на лебедя похода. Что? Мышка? Ну, хорошо, 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 убедили, мышка. Мышка тоже. Вот это на самом деле очень спорно, не знаю. Не знаю, бычка не записываем, я его забраковала. Меня не убедили. А есть примеры сходства с частями тела, запишите, пожалуйста, по форме что-то напоминает часть тела, и, соответственно, слово получает переносное значение. Например, у бутылки горлышко, у стола ножка, ручка та же самая, у языка есть кончик, есть задняя часть и есть что? Спинка. На самом деле и у стула есть спинка, не обязательно у языка. Обратите внимание, что они очень часто, вот как даже, ну, бог с ним, тот же самый бычок, мушка, собачка, спинка, горлышко и ножка и ручка, что они все уменьшительно ласкательные. Не горло бутылки и не нога стола. А есть переносные названия, возникшие в результате сходства с какими-то предметами одежды. Это все, как правило, какие-то технические термины. Муфта, рубашка, не знаю, правда, у кого. Башмак, по-моему, используется в железнодорожном или где-то там. Рукав, да, наверное, есть вот это. По цвету не могу придумать ни одного нормального примера. Ну-ка, сосредоточьтесь, перенос по цвету. Если скажем, эти красная девица, то это совсем не то, это не оттуда идет. Это красный красивый, поэтому. Зеленый юнец – это не по цвету, все равно перенос. Запишите зеленого юнца себе. Это перенос не по цвету, а перенос с зеленого фрукта недозрелого на возраст. Что еще есть у нас для метафоры? Еще есть какие способы переноса? Запишите себе, пожалуйста, и пример. Также к метафоре относится перенос значения по функции. Перенос значения по функции. Тогда... Да, это все метафора пока. Перенос значения... И в этом случае все слова... объединяются общей функцией и тогда называются вот этим вот общим словом. Так, ну, самое простое слово, которое могу привести в качестве примера, это стрелять. Стрелять на самом деле, если глубоко смотреть, это что делать? Какая внутренняя форма? Стрелять. Стрелять, корень. Стрелами. Поражать цель стрелами. Используем мы теперь только в этом смысле его? Нет, любое поражение цели по сходству функции, все называется стрелять. И даже глазами стрелять, мы тоже цель поражаем в этот момент. Это другое. Сейчас об этом не говорим, не мучайте меня всякими стрелами. Нет, ломать, вот здесь нет этого, вот стрелы нету, понимаете, как вот она... На самом деле всегда была заложена в глагол «стрелять». Вот стрелы там были заложены. Стрелять – это поражать цель стрелами. И по сходству функции вы перенесли это на любое поражение некой мишени. Да? Стрелять там пулями, стрелять глазами, чем угодно. Так, давайте не сочиняйте. Вы мне сейчас наприводите всяких примеров. Что падать? У каждого практически глагола вы можете напридумывать массу переносных значений. Падать с должности, Оля, я слышу первый раз в жизни. Но я не говорю, что этого нет, потому что в каких-то оказиональных употреблениях это может встречаться. Потом я, например, вам приведу некую фразеологическую единицу со сдвигом значения. Вы ее не поймете, потому что, по-моему, никто этим не пользуется. У нас, например, когда кто-то слегка вот такой, у нас в семье принято говорить, в оркестре играет. Почему? Я не помню, откуда это уже пошло. Но уже лет вот 30, это у нас исключительно так. Потом я с изумлением обнаружила, что нас никто не понимает. Почему в оркестре? А у нас даже перешло. На сумасшедшего мы называем оркестрант, чистый оркестрант. Ну, может быть, вы это подхватите. То есть, понимаете, переносных всяких значений на основании каких-то сходств и чего-то можно напридумывать целую кучу. Я хотела привести вам еще один пример. Конечно, он опять-таки лучше он звучит для английского языка, нежели для русского, потому что слово «мануфактура» у нас практически не используется в современном языке. Текстильная мануфактура используется. Да? Запишите, пожалуйста, мануфактуру. Мануфактура – это какое производство? Все тут чувствуют? Ману, ману, фактура. Конечно, ручное производство и перенесено на любое производство. Неважно, ручное или промышленное, машинное производство, все равно. Называется мануфактура. У нас есть какая-то ткацкая мануфактура или донецкая мануфактура, полотенчики выпускает. У меня на пакете было написано. Ну и то, что это уже не записывайте, просто скажу, что всегда слышала от своего отца, я понимаю, что это уже совсем прошлый век, но он даже шариковую ручку называл перо. Для него все было перо всегда, любой пишущий инструмент. Значит, опять-таки, сначала использовалось перо, которым писали, как Пушкин, и потом все называли перьями. Ну, на самом деле, перьевой ручкой еще и я писала в средней школе, требовалось так. Так, про метафору практически все. Значит, есть еще достаточно яркие такие примеры метафорических переносов. Если хотите, себе запишите. Окно как элемент здания и окно в расписании. Пользуетесь этим? Пользуетесь этим. Точно такой же пробел. Аналогия, вот некое оставленное пустое пространство в стене и пустое пространство в вашем расписании. На самом деле, если к следующему разу подумаете, какие можете еще примеры, метафоры принести, то это будет очень полезно.